Что вообще такое для нас психология?
Психология заменяла духовничество. Беда, если мы психологию сведем до уровня понимания животного сознания.
Ну, а эти люди разрабатывают методички для всех психологов, которые работают по всему миру.
Вы слышите, какая тенденция? Ты не человек, ты животное.
Проповедуют идею, что нет хорошо, нет плохо, это все наши выдумки.
Понимаете, это идеология преступности. Вот в чем дело-то.
Существует православная психология?
Священник может использовать психологию, но ни в коем случае уже не заниматься именно как психолог.
Всех приветствуем, с вами Роман Голованов и профессор Алексей Ильич Осипов, и мы отвечаем на самые трудные вопросы о нашей жизни, о нашей церкви, о нашей вере. Алексей Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня мы поговорим о психологии. Такая глубокая тема, но для начала нужно вот этот вот фундамент разобрать. Что вообще такое для нас психология, для православных? Это наши конкуренты, это, может быть, какие-то наши враги, как еретики, или наоборот, это костыли-помощники в работе с человеком?
Ну, не знаю, насколько это вопрос уже глубокий, но, по крайней мере, он интересен для современного человека в очень во многих отношениях. Дело в том, что до наступления какого-то определенного периода в жизни нашего народа психология заменяла духовничество, то есть это обращение к тому священнику, которого человек избирал в качестве своего руководителя. Естественно, доверял ему все свои тайны, те вещи, которые даже он никому никогда не рассказал. Раскрывал, в общем, свою душу и пытался найти ответ на те проблемы душевной именно жизни, которые возникали у него. Ну, правда, все эти душевные проблемы, они, как правило, сочетаются и с внешними, бытовыми, семейными и даже общественными проблемами. Но вот наступила сейчас, я бы сказал, новая эра, которая достаточно прям буквально вот не так давно, когда мы видим, всюду требуются психологи. И они всюду действительно есть. Конечно, они, как и духовники, тоже разные люди. И с разной эрудицией, с разным, главное, умом. И поэтому тоже предлагают очень различные рекомендации. В чем различие между духовником и психологом? Прежде всего в том, что все вопросы, которые обращает человек к нему в данном случае психолог и духовник, они могут быть поставлены совершенно в разных пространствах. Можно исходить из идеи только одной – как помочь человеку, допустим, помочь человеку в решении тех вопросов, которые его вот интересуют сейчас, теперь, в настоящий момент. У него случилось что-то, какие-то психические атаки у него, семейные неурядицы, какое-то уныние и так далее. Они, эти проблемы какой носят характер? Вот сейчас. Может, на час, может, на месяц. Иногда могут быть и на всю жизнь до смерти. Духовничество исходит из совершенно другого принципа, подхода. Там все рассматривается с точки зрения вечности. С точки зрения, то есть, того, что даст человеку, или как рассматривать должен человек ту или иную проблему с точки зрения его, как говорится, например, в христианстве, спасение. Вот и отсюда мы видим совершенно подчас различные ответы в области со стороны как психолога, так и священника-духовника. В чем эта разница? Ну, совершенно подчас очевидно. Вот непредвиденные обстоятельства. Оно произошло. Уже ничего не сделаешь. Умер кто-то, самый близкий человек. Что может сказать психолог? Вот если мы подойдем хотя бы только к решению этого вопроса. Психолог, для которого, представьте себе, что нет Бога для него. Что он может говорить человеку? Ну, утешительные слова, конечно, это любой скажет. Не надо тут психолога никакого. Но что он может предложить человеку в качестве, так сказать, перспективы, что ли, понимания этой проблемы, такой перспективы, который даст ему не просто сиюминутное утешение, а даст ему возможность взглянуть в свою жизнь и жизнь даже того человека не здесь только, не в миге этой земной жизни, а в перспективе вечной жизни человека. Я специально обозначил именно вот эти два весьма важных момента. Я сказал, психолог неверующий, я подчеркиваю это, и священник, ну, понятно. В этом различии подхода к решению очень многих проблем, очень многих. То, что часто в земной, в чистой сфере не находит никакого решения, почему? Замкнутое пространство. Нет из него выхода. То, что находится, оказывается, мощный выход, как только мы признаем Бога, признаем наличие вечной жизни, признаем бессмертие души и даже тела, совершенно меняется вся картина. Представьте себе человека, который приводит в больницу, и нужна операция. Для инопланетянина, когда начнут резать человека, он скажет, это что такое? Это издевательство, это садизм, это преступление. А на самом деле это лечение. И это и множество проблем нашей земной жизни именно так и могут быть оценены без признания Бога. Получилась катастрофа, и погибли. И что? Что вы скажете? Ничего, если нет Бога. Тьма, все окончено, мрак и отчаяние. Я в данном случае объясняю это и говорю, что может дать человеку именно вера в Бога, во Христа. Открывается пространство, это замкнутое вот совершенно со всех сторон, камера чисто земного бытия, вдруг открывается необъятной перспективы. Вот то главное, что отличает, в частности, психологию, как правило, к великому сожалению, замкнутое в области материализма. Вот сколько приходится смотреть, чем занимается психология. Я как-то выступал, и один из спрашивающих говорит, вы понимаете, чем занимается психология? Я даже выписал, потому что мне это, вы знаете, стало смешным. Ощущениями, восприятиями, вниманием, воображением, состоянием чувств, эмоций. Я отвечаю, так это все есть у животного. А где же человек? Если все, вся психология занимается вот ощущениями, переживаниями, эмоциями, вот на данный момент, и все. Поэтому, когда мы говорим о психологии духовничества, я бы хотел сказать следующее. Беда, если психология ограничивается вот этой плоскостью исключительно земной жизни, которая себя буквально закрывает в этой плоскости, это жизнь и больше ничего, тогда вы знаете, до каких абсурдов доходит. Я читаю одну толстенную книгу о психологии и смотрю, вот у человека уныние, депрессия. Как же нужно решить ее? Как нужно решить?
Таблеточку выпить. Я,
оказывается, читаю, и вы знаете, я просто не могу поверить даже. Сходить в фитнес, заняться шопингом. Я спрашиваю, а деньги-то у нее есть или нет? Сходить туда и сюда. Или там доходит еще до более грубых вещей. Мне даже не хочется и говорить это, что он советует женщинам, что советует мужчинам, чтобы избавиться от этого уныния, я считаю, это какой-то кошмар. Это же стыд и срам. Психология, если она хочет быть это психологией, она должна прежде всего обращать мысль человека к тому, что жизнь не закрыта. Тебя ожидает не тьма, не пропасть, не чернота, не конец жизни. Тогда только психолог, открыв человеку, что есть Бог, есть вечность, есть посмертная жизнь, есть действительно ответственность человека за свою эту, вот эту жизнь, о, тогда все меняется. Меняется вся оценка ситуации. Меняется, действительно может измениться и все настроение, и те же эмоции, и отношение человека к действительности и к людям.
Алексей Ильич, ну вот сейчас могут подумать, что мы полностью отрицаем психологию, что ходить к ним – это грех. Вот хочется и с другой стороны тоже зайти. Батюшки получают сейчас и психологическое образование, и знаем священников-психологов, которые проводят консультации, ну вот прям как-то параллельно со своим духовничеством, принимают у себя пациентов. Вот можно ли сказать, что психология, ну это вот то же самое, как биология. Там пытаются же выставить и противопоставить, что мы вот докажем, что Бога нет. Также и в психологии. Это тоже наука о человеке, но ее выворачивают не с той стороны, неправильно заходят. Опять пытаются все противопоставить религии. А если все использовать в какой-то единой спайке, в понимании, что мир создал Бог, тогда все логично.
Ну да, беда, если мы психологию сведем до уровня понимания животного сознания. Вот посмотрите, очень многие психологи заражены фрейдизмом. Да. И все беды душевного характера пытаются объяснить через эти скрытые, подавленные в детстве, в жизни инстинкты. Надо освободить. Если хотите, я вам скажу свое мнение насчет освобождения. Угу. Этого освобождения, над этой свободы. Мы, наконец, достигли тайны атома и освободили его энергию. Начали с Хиросимы. Кончит, я не знаю чем. Но все время, посмотрите, мир в каком напряжении. Освободили. Неуместная свобода, пишет Исаак Сирин, это один, я бы сказал, из величайших мыслителей мира. 6-7 век. Неуместная это, неумная, безрассудная свобода – мать всех страстей. Конец ее, говорит он, – рабство. И верно. Посмотрите, вот на Западе крик больше всего. Свобода, свобода, свобода. И к чему пришли? Несчастное меньшинство, которые стоят за эту гендерность, гомосексуализм. Меньшинство командует всем большинством. Простите, где же демократия? Что такое демократия? В парламенте, когда голосуют, вот большинством на один голос. Все принято, и меньшинство подчиняется. Здесь, вопреки основному принципу демократии, основному, большинство решает, конечно. Вдруг точно наоборот. Вот это свобода. Это же какой-то просто кошмар. Доходит до идиотизма. Вплоть до того, что, он читаю, в Австралии 3-летний ребенок уже может избирать себе пол, а уж 7-летний говорить нечего. И попробуйте вы, родители, не согласиться. Вас просто под суд отдадут. Вы понимаете? Уже доходим мы действительно до чего? До рабства. Кому только вопрос. Почему даже слушаться этого меньшинства, которое провозглашают господство меньшинств? В чем дело? Что случилось? Никакого противостояния не было бы и не будет, если психология только не забудет об очень важной вещи, что психи, от которой исходит слово психология, психи, обратились бы к грекам, к древней философии, к тому же Аристотелю, который, ну, чуть не начальником психологии считается. Психи – это низшая часть души, которая общая с животными. И как точно оказалось, взяли и назвали предмет психология, то есть учение об этой низшей части души. Какой же? Внимание, ощущение, эмоции, восприятие, воображение. Нет психологии там, где не будет понятия греха, ответственности, совести, понимание, что такое добро, что такое зло, он тогда погрязнет в чем? Вот в этой чисто животной стороне жизни. И тогда дойдет до тех абсурдов, которые приходится слышать.
Алексей Ильич, вот мы же говорим сейчас и про тех психологов, которые, как волки, в овечьей шкуре. Вот несколько примеров хотелось бы привести. Одна моя знакомая, она работает в американском центре, крупнейшем по психологии. И вот она видела, как все это устроено изнутри, что отчет происходит, там смотрит. Вот статистика по ЛГБТ, насколько процент ЛГБТ увеличивается в... В конце года они говорят, ну, хорошо, 4% увеличено, это хорошо. Ну, а эти люди разрабатывают методички для всех психологов, которые работают по всему миру. И когда это ты слышишь, хватаешься за голову. Или вот другой пример. Этот пример был рассказан по одному из центральных телеканалов. Как бы все нормально. Психолог говорит, что к нему пришел мужчина лет 55, и у него вот такое уныние, какие-то проблемы, вот то, о чем вы не сказали из той самой толстой книги, а это же воплощается и в жизни. Мужчина говорит, у меня проблемы. Стал он копаться, говорит, мужик, оказывается, ты гомосексуалист, и нужно тебе искать не женщину, а искать мужчину. И он хвастается просто этим примером, говорит, ну вот же, все хорошо, он перестроил свою жизнь и теперь живет счастливо. Или же еще один известнейший психолог, и вот его имя тоже знают все, мы называть его не будем, чтобы потом по судам не бегать. Его книга лежит на всех полках в книжных магазинах, и он там тоже говорит, вот, у нас ничего нет, есть только серое вещество, все остальное вокруг там создано им. Ну и сейчас идут разбирательства, оказывается, там какими-то любовниками, с кем-то там он делит что-то.
Получается... Это опять мы с тобой говорим об атеистах.
Кто учит?
Атеистах и материалистах.
А это известнейший психолог. К ним вот на прием попасть почти невозможно. Нужно
кому?
К этим психологам выложить нужно целое состояние.
Ну вот видите, как устроено. Что ж, если психология будет не то что развиваться, а остановится на этом, если она будет именно таковой, то тогда нечего ждать. Тогда мы придем, как вот я тоже не буду называть, да, тоже очень-очень известная, по крайней мере, известная по количеству подписчиков, что-то миллионы, которые утверждают, что плохо или хорошо – это наши выдумки. Совесть – все это чепуха, да. И поэтому задача наша – освободиться, представляете? То же, как у нас произошло в революции 17-го года. Знаете, что было там? Что долой стыд. И вот какая-нибудь там барышня или женщина приходит голиком. Ее, правда, ничего не удалось. Но по какой причине? Ее защипали женщины. Потому что применять к ней силу нельзя было. Арестуют тут же. Так? А автобус полностью. Так? И они просто защипали ее. Она только знала, визжала. И, наконец, выскакивала из автобуса, и все. И оделась. Конечно, в счете. Слушайте, да чего не звести человека до уровня животного? У животных действительно нет ни хорошо, ни плохо. Волк съел овечку, отлично, и больше ничего не нужно. У животного нет совести. Вы слышите, какая тенденция? Откуда идет она? Из каких кругов она идет? Все из тех же. Ты не человек, ты животное. Понятно тебе? Правда, с человеческим лицом. Ну, тебя используем как животное, хотя у тебя и человеческое лицо. А скотинего человека. Вот какую идею вдруг провозглашают сейчас, в 21 веке. Ты скотина. Еще раз повторяю, у животного нет понятия «хорошо» или «плохо». У него нет понятия «совести». И ты, человек, должен получить эту же свободу. Вы слышите, называют это свободой. И поэтому предлагают не больше, не меньше. Если ты считаешь, что для тебя выгодно, например, убить соседа и завладеть его имуществом, выгодно и, в общем, безнаказанно, это можно. Делай все то, что для тебя выгодно. Ты подумайте. И это, говорит психолог, проповедует. Причем вы знаете, что популярны, я вам говорю, миллионы подписчиков и отзывов. Это что, во что превращает человека? Можно сказать, что в животное, я сказал. Знаете, я допустил ошибку. На самом деле человек не может задержаться на стадии животного. Он обязательно погрузится в дьявольщину. Он обязательно станет сатанистом. И я думаю, что вот эти психологи, которые проповедуют подобного рода идеи, они или уже состоят в этих ложах сатанинских или находятся под сильнейшим их влиянием. Это одно из двух.
Причем сами этого даже не понимая, могут многие, использовать, да, в темную.
Но вот я только об одном скажу. Мы заострили свое внимание только вот на этих психологах. Я бы сказал, ну, на ужасных, на отвратительных, на безобразных.
Алексей Ильич, простите, почему заострили внимание? Потому что они по-настоящему пользуются популярностью. У них огромная аудитория. И вот тоже у меня было общение с одним психологом. Он занимается как раз-таки паническими атаками и вот проповедует идею, что нет хорошо, нет плохо, это все наши выдумки. Ну и когда стали разбираться, вот копнули дальше, чем вот просто восприятие, там, вот я боюсь умереть или что-то, вот копнули дальше. И вот он перешел в тему религии. И поэтому нет ни хорошо, ни плохо, он просто оправдал Иуду. Вот следуя этому, он оправдал Иуду. Потом он пошел дальше, и он оправдал Гитлера. После этого мы чуть не подрались. Вот. Но по этому пути нет ни хорошо, ни плохо, чтобы просто люди понимали. Любое преступление, даже концлагерь был оправдан. Вот Освенцим, все, что там творилось, были оправданы те люди. Но это был личный разговор, поэтому вот я сейчас просто его передаю, и, естественно, это личная беседа. Но это страшно. Но это Иуда, есть сатанизм, это нацизм.
Иуда оправдал он, по-видимому, я предполагаю, тем, что ему все-таки обещали сребреники, да?
То, что он хотел явить чудо, через чтобы Христос явил чудо.
А я думал, то, что выгодно было для него. А вот этот человек, ты не забыл его спросить? А он же повесился, Иуда. А что это значит? Ах, он не достиг свободы еще. Вот в чем дело. Другие предают.
Алексей, потому что он не пошел к психологу.
И не вешают.
Алексей Алексеевич, потому что Иуда не пошел к психологу, поэтому он и повесился. Вот был бы у Иуда психолог, тогда было все хорошо. Вот, кстати, из цитат. Вы же вспомнили одну из известных психологинь. Вот я просто зачитаю их. «Если вы хотите вырастить крутого и свободно мыслящего парня, то не нужно говорить детям, что такое хорошо и что такое плохо. Не воруй игрушки, воруй по-крупному, подумай, как провести крупную аферу, найди слабые места и завладей фирмой, заводом» и так далее, 90-е годы. «Надо строить жизнь так, чтобы было выгодно нам, а не кому-то. Если я эти границы размываю, забираю хорошо-плохо, честь, совесть, набор этих дебильных понятий, то взамен ты получаешь свободу выбирать, убить соседа или нет, украсть или нет, совесть и честь – это иррациональные убеждения».
Это, понимаете, это идеология преступности. Вот в чем дело-то. Представьте себе, если все люди начнут жить этими идеями. Во что превратится общество? Во что оно превратится? Это же что такое? Это бандитизм. Это преступность. Это все. Это все разрушение человека и общества. Это дело в том, что это просто преступность даже с точки зрения тех законов, которые существуют. Скажите, найдите у меня законодательство, я не знаю, какой-нибудь страны, где бы сказал, да, убить ради выхода можно. Найдите. Не найдете. Все это закамуфлирует. Хотя, правда, Рокфеллер, по-моему, говорил, проповедуя в одной из воскресных школ Америки, чтобы вырастить настоящий американский цветок во всей его красоте и благоухании, необходимо подавлять все, что мешает его процветанию. То есть прям проповедует вот этот вот бандитизм. Это не оттуда ли это идет? Не отсюда ли? Нужно подавлять всех. Сильный должен подавлять слабого, чтобы на их крови вырастить и стать могущественным. Вот все откуда идет. Вот он корень, жуткий корень животной силы и дьявольщины.
Алексей Ильич, продолжая тему психологии, а существует православная психология, существуют православные психологи? Как вы относитесь к тому, что священники начинают уже принимать у себя людей?
Ну, дело в том, что я помню, один греческий митрополит написал целую даже книжку. Ну, я, конечно, схватился, мне было очень интересно. Да, так что есть, оказывается. Правда, мне она не очень понравилась, но это вопрос уже другой. Да, и есть и священники, которые занимаются и тем, и другим. Хотя, как мне кажется, священник может использовать психологию, но ни в коем случае уже не заниматься именно как психолог. Потому что, вот как мы с вами говорили, что все-таки тот уровень психологии, на котором сейчас она пребывает, все-таки это, видите ли, слишком там много неправославного, слишком такого материалистического, и я бы сказал, даже культивирующего страсти, а не то, к чему призывает православие. Поэтому священник, мне кажется, он Боже просто в своем духовничестве он может использовать кое-какие там достижения и методы, которые предлагает психология, но не заниматься специально психологией, будучи священником. Это странно даже звучит.
Алексей Ильич, нельзя отрицать, что у многих людей, которые живут в крупных городах, происходят панические атаки, про которые мы говорили. И встречаю и священников, которые тоже с этим живут и как-то выходят на службу. Вот так вот весь. Вот, все. Вот. Но он не знает, что тоже с этим делать. И, с одной стороны, к психологу не обратишься. С другой стороны, тоже непонимание. А как верующему человеку с этим бороться?
Если человек верит в Бога, и если он верит, что есть благодать Божия, и что в нашей человеческой жизни случайностей нет, а все происходит закономерно. Закономерно в каком смысле? По законам, исходящим от Бога, но исходящим как? Не так, как у нас, мы думаем, чтобы как бы закон сформулировать, а по тем законам нашей духовной жизни – духовный, который исходит от Бога, исходит от Него. Как мы говорим, это энергии Божьи, духовные законы. Так вот здесь, если мы исходим из тем, что есть Бог, есть благодать Божия, то есть оказывается, первое, никаких случайностей нет. Все происходит закономерно. Психические атаки. Что такое? Что может сказать вот какой-нибудь атеист, психолог? Я подчеркиваю, атеист, потому что есть же психологи, что нормальные же люди, а то мы с вами заострились на одних только.
Мы не отрицаем, ничего.
Да. И что может сказать духовник? Ясно одно, что человеку, если он спрашивает, как быть, нужно изменить образ своей жизни, своего поведения, своего душевного отношения к окружающей даже действительности, к самому себе. Вы знаете, даже вот такой элементарный, на первый взгляд, шаг, который, это я точно уже знаю, принес такое облегчение женщине, страдающей психическими атаками. Причем это удивительно. Ей посоветовали. Вы знаете что? Начните читать. Вот, в свободное время. У вас оно есть. И найдется. Вот, например, есть книга такая интересная «О началах жизни». Это книга «Носители духа», в которой собраны высказывания и мысли от четырех святых людей. Игнатия Брянчанинова, Иоанна Валаамского, которую канонизировали, кстати, позапрошлом году в Финляндии, игумени Арсении, которая тоже канонизирована у нас, местно чтимая, игумена Никона, который, я думаю, он свят и без канонизации. Возьмите, например, раздел о совести. Начните читать. Я вам передаю факт, а не что-нибудь. Женщина, поскольку она уже дошла до отчаянного состояния, она начала исполнять этот совет. Она говорит, стало лучше. Все. Потом, говорит, мне совсем редко стали эти. И, наконец, видимо, настолько редко, что перестала уже даже и писать. Благодать Божия. Есть эта реальность. Спросите у какого-нибудь материалиста. Он засмеется, и все. Какая благодать Божия? Да, именно благодать есть Божия. То есть действие Божие. Но надо ему быть сопричастным. И вот как сопричаститься этой благодати Божией? Вот христианство дает, оказывается, средства. Ей были даны сказать. Почаще исповедуйтесь, почаще причащайтесь, Вот, посмотрите в свою душу, что у вас там творится с вашими мыслями, желаниями и чувствами. Потому что, к сожалению, вы знаете, одна из ошибок, в том числе и у священников, когда они смотрят только на дела человека. Так дела – это уже результат. Угу. Все совершается внутри же человека. Так вот, исповедуйте свою зависть, свое лицемерие, свое лукавство, свою неприязнь. Вот что исповедуете перед Богом, а что-то и перед священником. И кайтесь в этом. Христианство дает прям ответ. Это нужно, каяться. А для того, чтобы себя поддерживать, какой-то иметь тонус, этот огонек, чтобы не угас, читайте. Потому что без чтения вот этой хорошей такой литературы, хорошей, да, вы ничего, вам трудно это будет. А когда вы будете читать такие потрясающие строки этих духовных людей, вы прям ощутите. Вот передаю пример. Это пример, который совершался вот на моих глазах. И, кстати, она за границей была. Это результат был очень и очень положительный. Что же, видите? Немножечко посмотреть на себя, на свои чувства, желания свои, мысли свои, исповедовать их пред Богом, исповедовать перед священником, почаще исповедоваться и причащаться в храме, и читать, молиться. Молиться не о чем-нибудь, не «Господи, избавь меня от панических атак», а молиться: «Господи, прости меня за мое лицемерие, за мое лукавство, за мои грехи», потому что они являются источником вот это разрушение души, в результате чего и происходят эти аномальные явления.
А люди переживают, что это беснование, что человек с паническими атаками одержим.
Ну, мало ли кто, что все зависит от разумности. От разумности священника, как и психолога. Господи, дай Бог всем нам разума. Мало ли что, кто что будет, говорить. А это общий совет. Знаете, советы, что говорят отцы? Без рассуждения нет добродетели. А это мало ли кто брякнет, бесноватость. Насчет бесноватости уж помалкивали бы все. Антоний Великий что пишет? Когда мы совершаем внутри себя даже, не говорю уже о делах, внутри себя совершаем какой-то акт мысленный, вот, душевный акт, который явно является греховным, так мы этим самым, оказывается, протягиваем руку этим силам бесовским и соединяемся. А дальше, знаете что? Ой, как бы хорошо, чтобы это запомнили. Что вот этим своим, этим настроением, этой душой, когда мы кого-то ненавидим, кого-то осуждаем, кому-то завидуем, мы соединяемся, Антоний Великий пишет. Запомните, пожалуйста, все на свете. С демонами-мучителями. Вот, оказывается, что происходит. А уже дальше у кого панические атаки, у кого уныние, у кого озлобленность, у кого какие только не возникают страсти, это вопрос уже другой. Трудно судить. Но с демонами-мучителями в своей душе мы можем соединяться. И наоборот. И наоборот. Мы можем приобщаться к благодати Божией. Если только мы с этим боремся, если с этим мы каемся, мы стараемся проявить напротив. Я осуждаю человека, потому что говорю: «Господи, прости меня, я еще хуже. Помилуй его и меня тоже. Меня и его». Представьте себе того человека, который вот у меня неприязнь. О! Благодати Божией приобщается человек. И проходят все эти ужасные вещи. Вот решение панических атак.
Алексей Ильич, но в психологии есть еще такое определение – это депрессия. И многим людям сейчас тоже выдают такой, даже как диагноз. Вот у вас депрессия, вам нужно, вы как тогда цитировали, шопинг, что-то в себе поменять и так далее. Вот по паническим атакам, по депрессии – это один рецепт лечения. Тут тоже из депрессии можно выбраться только молитвой и чтением.
Вы знаете, сейчас образ жизни какой? Что в семье происходит? Какие семейные неурядицы? какие обстоятельства по работе, какие отношения там с мужем или с женой, там, со знакомыми и друзьями и так далее. Здесь много обстоятельств. Я просто взял только вот, выделил самую-самую суть. На самом деле этот круг, конечно, шире, и надо обратиться и к этому. И где можно, нужно постараться изменить. Весь вопрос в том, где критерий правильности. Мы говорим все время, именно вспоминаем, что такое хорошо, что такое плохо. Должен быть критерий, где он. И вот находим два критерия. Всего два, по которым мы говорим, что такое хорошо и что такое плохо. Один из этих критериев говорит, все, что мне выгодно, это хорошо.
Да.
А мне плевать на всех.
После меня хоть
если
потом.
Второй критерий. Выше любви ничего нет. Прояви любовь. Первый критерий. К чему приводит людей? К преступности. К отчаянию. К виселице, как Иуда повесился. Выгодно поступил. 30, понимаете, получил. Выгода. И повесился. И это сплошь и рядом. Смотрите, ловят, судят непрерывно. Это же происходит. Второй критерий – любовь. Сколько дает внутри человека, во-первых, какую дает радость. И, во-вторых, избавляет его даже от этих внешних всяких невзгод и неприятностей. Всего два критерия. Поэтому что соответствует с точки зрения... Вот к любви, если подходишь. Что ей соответствует – это хорошо. Что не соответствует любви – это плохо. Вот и все. Завидовать – хорошо или плохо? Там скажут, ну почему же хорошо, конечно.
Там скажут, хорошо. Это нормально,
да.
Это вот. Естественно.
Да. Вот. С точки зрения христианской – нет, это зло. Вы слышите? Два критерия всего. Идет борьба чего? Христа и Велиара. Достоевский о чем писал? Вот так. В сердце борется. Вот, оказывается, где идет. И вот беда, когда психология принимает критерий вот этого эгоизма, эгоцентризма. Так. Принцип в конечном счете выгоды. Это губит человека. Губит его. Даже в этой жизни губит. Одного за другим ловит. Кто-то выскакивает. Ну, хорошо, выскочил. Скочил. Говорят, а, как? Миллиардер и умер. Да как же это может быть? Да он же должен вечно жить на земле.
Сколько какая, там эти меняли какая, сердце?
Это, представляете, такая глупость. Это же невероятно. Мы рассуждаем, как будто мы вечно можем жить на земле. Простите, вы умный человек или нет? А вы знаете, вы завтра будете жить или нет? Сегодня вы убиваете другого, чтобы захватить его. А через день вас также убивают. Да все равно вы же умрете. В любой момент. Идете по улице, кирпич упал с неба. Глупость какая. Если наша эта жизнь замыкается только этим, этой сферой, все. Вы приговорены. Вы знаете или нет, что вы приговорены к смерти? А мы, как безумные, посмотрите, что Достоевский описал, что такое быть приговоренным к смерти и ожидать. А мы что, что оправдываем? Ой, еще не скоро. А откуда ты знаешь, что не скоро?
В старости покаюсь.
А откуда ты знаешь? Да нет, откуда ты знаешь, что не скоро? Откуда ты взял? Глупостью живем. Подумайте только. Умные, кажется, люди... Кажется, рассуждаете и такой глупостью. Да ты, может быть, завтра уже умрешь. Ну, хорошо, ну, послезавтра, ладно, так и быть. Вот оно, безумие материализма и атеизма. Губит человека даже в этой жизни. А если есть вечность, тогда что? Подумать бы надо об этом.
Алексей Ильич, благодарю за разговор по теме психологии. С вами был профессор Осипов, Роман Голованов. Увидимся совсем скоро.